Кроме того, тогда же подходила к концу работа над рукописью «Люди театра», названной повестью актерской жизни, работа над которой была начата вскоре после Октябрьской революции. Книга вышла в свет уже после смерти писателя. За год до своей смерти Владимир Алексеевич приступил к подготовке второго издания книги «Москва и москвичи», которая вышла в свет в его последней авторской редакции в 1935 году в издательстве «Советский писатель». Немало времени Владимир Алексеевич уделял лирике, а также работе в периодических изданиях. Его статьи появлялись в «Известиях», «Прожекторе», «Красной Ниве», «Огоньке», «Эхе», «Ленинграде», «На вахте», «Всемирной иллюстрации», «Вечерней Москве» и других. Статьи касались прошлого Москвы. Они вошли потом частично в его отдельные издания. Появлялись также статьи по разным другим вопросам. Надо было видеть, какой подъем и нравственное удовлетворение испытал престарелый Владимир Алексеевич, когда закончил свою книгу «Москва и москвичи» и отправил ее в издательство «Советский писатель». Этой книгой он подводил итоги своей долгой жизни и литературной деятельности. Много было вложено в нее огня, души и труда. Описывая старую Москву, он по существу отобразил старую Россию. На фоне уходящего рисовалась ему теперь новая Москва и Россия, новая жизнь. На глазах у него не по дням, а по часам росла, ширилась новая столица. Там, где недавно еще на моей памяти, пишет он в предисловии, были болота, теперь асфальтированные улицы, прямые, широкие. Исчезают нестроенные ряды устарелых домишек, на их месте растут новые огромные дворцы. Один за другим поднимаются первоклассные заводы. Недавно гиблые окраины уже слились с центром и не уступают ему по благоустройству. А недавние деревни становятся участками столицы. В них входят стадионы, эти московские колизеи, где десятки и сотни тысяч здоровой молодежи развивают свои силы, подготовляют себя к геройским подвигам. Москва, добавляет он, уже на пути к тому, чтобы сделаться первым городом мира. Это стало возможным только в стране, где советская власть. На склоне дней Гелеровский описывал тяжелое прошлое, ставшее невозвратным, и видел, что его родной народ нашел, наконец, свою счастливую долю. Когда редакция газеты «Известия» поручила ему в 1924 году написать статью об уничтоженных трущобах, он, написав ее, отметил с особым удовлетворением: «Зрительная память о нем, о хитром рынке, останется теперь только на сцене художественного театра в декорации третьего акта дна». «Известия», 24 августа 1924 года. Номер 192, 22-27, примечание редакции. Отправив книгу в издательство, он с неподдельной радостью сказал: «Чувствуя себя счастливым и помолодевшим на полвека», и тут же добавил: «Моя книга найдет своего читателя». Острое природное чутье и тут ему не изменило. Книга «Москва и москвичи» читается с большим интересом. Она переиздавалась несколько раз большими тиражами. Но сам он этой книги не видел. Она вышла в свет спустя 2 месяца после его смерти. В книге «Мои скитания» он отмечает, что 1882 год был первым годом ученичества в его литературной работе. Тогда открылась Всероссийская художественная выставка. На него, как на недавнего провинциала, выставка, всколыхнувшая Москву, произвела огромное впечатление. Он, как представитель прессы, не уходил с ходынки, парился там по целым дням, у него была масса неожиданных встреч, новых знакомств. «С этого года, — говорил он, — я стал настоящим москвичом». В предисловии к «Москве и москвичам» он пишет: «Я москвич. Сколь счастлив тот, кто может произнести это слово, вкладывая в него самого себя. Я москвич». Полвека с лишним носил он это почетное звание, крепко любя Москву. И ей он на старости лет больше всего отдал свои силы. Последние дни. Солнечная теплая осень 1935 года. Дорожки московских бульваров густо усеяны опавшими листьями. В столешниках в квартире Гелеровского открыты окна, распахнуты настежь двери балкона. Сейчас нужно много света и воздуха. На стене кабинета Владимира Алексеевича висит его портрет, кисти народного художника СССР Герасимова, замечательный по сходству и выполнению. Писатель изображен у себя на даче, среди зелени, сидящим около стола, покрытого белой скатертью. Его фигуру обильно заливает знойный солнечный свет. На столе полевые цветы, тарелка крупной аппетитной клубники. Он сидит с традиционной табакеркой в руках, полный сил, бодрый, радостный, каким был всю жизнь. А у противоположной стены, сплошь завешанные картины больших русских мастеров Саврасова, Левитана, Архипова, Поленова, лежит в постели сам писатель, больной, престарелый. Ему идет уже 83-й год. У его кровати дубовая тумбочка, заваленная тетрадями, записными книжками, бумагой, карандашами. Время от времени Владимир Алексеевич делает заметки, что-то записывает. Писательская потребность его неукротима. В старости Толстой говорил, что жизнь его уже на исходе, а задуманных работ на 40 лет. На многие годы было работой и у Гилеровского. Бывая в притонах темной Москвы, кого-кого он там не встречал, каких вообще невысказанных тайн и всяких бывальщин не хранил в своей богатой памяти. Он мечтал осветить этот мир во всех подробностях. Собирался также написать книгу о владельцах многих московских особняков, преступно обогатившихся и ставших впоследствии родоначальниками громких фирм. Все это было бы интереснейшим дополнением к его замечательной книге «Москва и москвичи». Были у него и другие неподнятые темы. Октябрь, как он говорил, развязал ему язык, но пришел для него слишком поздно. Зрение у Владимира Алексеевича с годами ослабло, и слышал он плохо. Глухота явилась у него следствием простуды. В 1926 году, на восьмом десятке лет, писатель узнал, что на Неглинке снова ведутся какие-то работы по исправлению русла. Пройдя 40 лет назад эту зловонную клоаку от самотеки до Трубной площади, он решил тряхнуть стариной, спустился вновь под камни мостовой у Сандуновских бань. О своих впечатлениях он написал статью и сдал ее в «Вечернюю Москву», но в подземелье простудился и слег в постель. Каждому не по себе бывает у постели больного. Не находишь темы для разговора, уходит куда-то слова, не скажешь ничего значительного. Но с Владимиром Алексеевичем всегда бывало весело. Не успел я с порога произнести слов приветствия, как он сейчас же узнал меня по голосу, оживился, быстро приподнялся на локти и протянул руку с приветливой и вместе с тем радостной улыбкой. У кровати стул, я присел. Вошла Надежда Владимировна, его дочь, с ярким букетом астр и поставила их на тумбочку. Он по-ребячьи обрадовался этому вниманию, и сейчас же с его уст срываются стихи «Цветы осенние, милее весенних первенцев полей». «Как вы себя чувствуете?» — спрашиваю. На этот вопрос он мужественно и с тем же веселым лицом отвечает: «Нахожусь в блаженном успении». Шутливый ответ всегда готов сорваться у него с языка. Профессор Одинцов, удаливший ему остро болевший глаз в клинике, пришел на другой день в палату узнать, в каком он состоянии. «Спасибо, вы удалили мне глаз, и я увидел свет», — ответил Гилеровский. Глухота для такого человека, как он, впаянного в жизнь всем своим существом, наблюдательного, всем интересовавшегося, была ужасным недостатком. Но и тут он стоически отшучивается: «Ничего, меньше буду слышать глупостей». Перед посетителем все тот же большой, интересный человек. Всякий, кто приходит его навестить, приносит с собой к постели больного оживление. Посещение создают как бы ветер, струю свежего воздуха, наполненную кислородом, ударяющую в потухающий костер. И больной начинает пламенеть, искриться. Блестками остроумия сверкает речь Владимира Алексеевича. На вопрос «Как вы себя чувствуете?» у него уже готов ответ. Он декламирует: «Пусть смерть пугает робкой свет, а нас бояться не понудит. Когда живем мы, смерти нет, а смерть придет, так нас не будет». Голос у Владимира Алексеевича еще сильный, властный, способный на атаманский окрик, и его тонко отточенные строки бодрят. Он каждый раз найдет сказать что-то заметное, новое, реже серьезное, чаще шутливое. Заговорил о врачах. Банки прописали. По его лицу пробегает тонкая ироническая улыбка. Ухандакался. Сколько было силищи и какой! Думал, что памятник Минину и Пожарскому раньше меня развалится.